«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире Дмитрий Соколов-Митрич и «Шоссе энтузиастов». Первые в истории человечества радиопередачи на русском языке о людях, которые не умеют ныть. И сегодня в нашей студии человек, его зовут Азат Разетдинов. Это скромный труженик компании «Яндекс», руководитель отдела разработки интерфейсов геоинформационных сервисов. Вот, но любим мы его не только за это, а за то, что на самом деле свободное от работы время – это такой маленький Геракл большого города. То есть это человек, который, видимо, очень наивный по своей натуре, потому что несколько лет назад он поверил в то, что если написать куда-то обращение и потом очень дотошно, так с дотошностью Перельмана, добиваться своего, то можно достичь результатов. Ведь как бы большинство людей, я думаю, в нашей стране уверены, что вот, чтобы, например, снесли незаконно поставленный забор, нужно как минимум совершить революцию. А Азат, он просто написал письмо в управу. И, ну да, я не буду забегать вперед. Азат, сколько вообще уже вот на вашем счету таких вот маленьких побед?
Ну, я специально не считал. Здравствуйте. Крупных где-то порядка 5, наверное. Тех, которые я считаю заметным достижением.
Ну, я думаю, что вы просто по скромности, видимо, еще как минимум столько же не считаете. А вообще вот первый раз, когда вы не смогли пройти мимо, как это было, почему? Ведь тысячу раз, я лично, например, мне не хватает там ни времени, ни сил, ни желания там чего-то замечать и добиваться. Вот что вами двигало в тот момент?
Это было года 2 назад. Я шел по своему любимому Несвижскому переулку.
Какому?
Несвижский переулок, он соединяет как раз мою работу и прекрасный парк-усадьбу Трубецких. Мне очень нравилось, что часть этого переулка огорожена антипарковочными столбиками, и поэтому можно спокойно идти по одной части тротуара и не натыкаться на какие-то автомобили. И тут я заметил, что на противоположной стороне тротуара лежит куча мусора, которую, очевидно, сбрасывали с крыши во время какой-то реконструкции или какого-то ремонта здания. И что-то во мне щелкнуло, то, что раньше никогда не щелкало. Я до сих пор удивляюсь, как в этот момент моя жизнь разделилась на до и после. Я внезапно начал замечать какие-то глупости вокруг меня, которые меня не оставляют равнодушным. Я тогда написал в управу, и на следующий же день там появился контейнер, куда весь мусор сложили, и больше уже он на голой земле не лежал. Вот такой был случай.
Ну, это, видимо, самый легкий из ваших случаев, потому что то, что я читал в интернете, там есть такие марафоны на год, на полтора. Вот, да. По-моему, один из самых сложных таких, это была история, которую вы обозначили как «золотой домофон». Вот, расскажите подробнее, как это было.
Да, это очень была серьезная история.
Я думаю, извините, я перебью. Я думаю, не всякий житель крупного города знает, что если в его платежке есть строчка обслуживания домофона, то это заведомо как бы незаконно. То это просто с него лишние деньги взимают. И вот Азат однажды это заметил, и что было дальше?
Да, вообще началось с того, что я въехал в новую квартиру и взял платежку, которая мне пришла первая же, и посмотрел, увидел, что там очень большие суммы и какие-то ненужные мне строчки. И я как-то методично начал постепенно эту общую сумму сокращать. То есть там были большие строчки за воду, потому что не было счетчиков, я поставил счетчики, они сразу же упали вдвое. Не все знают, что без счетчиков сейчас очень большие суммы приходят. Я отказался от городского телефона, потому что им не пользуюсь. Отказался от телеантенны, потому что у меня дома нет телевизора. Отказался от радиоточки, которой, мне кажется, не пользуются 99% москвичей. И вот последняя строчка, которая мне мозолила глаза, это домофон. И первое время я подумал, что, ну, наверное, если домофон стоит, и он действует, и его, наверное, кто-то обслуживает, мы за это должны платить. И в этот момент я решил все-таки проверить это в интернете. Обнаружил, что далеко не все москвичи согласны с таким положением дел, и они на самом деле с этим борются. И один из активистов выложил у себя подробный алгоритм, что и куда нужно в каком порядке написать, чтобы добиться исключения этой строчки из единого платежного документа.
А почему она незаконна? Ведь обслуживать домофон нужно же обслуживать. В чем там казус?
Здесь проблема в том, что домофоны были поставлены, насколько мне известно, я тогда не жил в Москве, в середине 90-х годов, как раз когда начались разные взрывы и прочие теракты. тот же массово они были расставлены, но при этом документально они не были правильно оформлены, и до сих пор везде какой-то бардак. Где-то они оформлены на организацию, которая их устанавливала, где-то они оформлены как совместная собственность жителей, а где-то в новых домах, как правило, она же оформляется как общедомовое имущество жителей. Это немножко другое, не отличается от совместной собственности. И в зависимости от этого, там очень по-разному можно начислять плату за обслуживание этих домофонов.
Ну, вот в вашем случае, там, то есть прикол в том, что эти платы за обслуживание, она, в принципе, и так уже входит в стоимость обслуживания дома, и просто ее повторно берут, или в чем-то другом?
Вы знаете, не совсем так. Это зависит от того, какой дом и когда он был построен. Если домофон был установлен строителем, как правило, это для новых домов, то по текущему жилищному кодексу домофон автоматически причисляется к общему имуществу. А вот если домофон был поставлен постфактум, как для большинства старых домов это произошло, то его можно включить в общее имущество только после общего собрания собственников, которое, насколько я видел, ни разу нигде не проводилось. И, соответственно, никакого законного основания взимать с собственников плату за обслуживание домофона ни у организации, ни у управляющей компании нет.
И сколько вам пришлось написать заявлений, сколько получить от отписок, прежде чем вы добились своего?
Я писал по тому алгоритму, который выложен в интернете, в управу. Я писал в Мосжилинспекцию, которая является контролирующим органом по отношению к управе. И я писал в прокуратуру. Итого было написано порядка 12 заявлений, столько же примерно ответов. И как итог, через 10-11 месяцев с начала переписки, к моему удивлению, у меня не только пропала эта строчка из единого платежного документа, но мне еще вернули деньги за 3 года.
Ну, то есть не только вам, а всему дому, по-моему, да?
Да. За 3 года, которые я оплатил, то есть не я оплатил, а предыдущий хозяин еще оплатил за эту строчку, но и всему подъезду, который тоже оплачивал обслуживание домофона, тоже все это вернули.
И какая-то сумма была?
Если умножить сумму на количество квартир в подъезде, получается порядка 400 тысяч. Но мы эту сумму проверяли в расчетном центре, проверив выборочно несколько квартир. Но, насколько я знаю, некоторые, например, пенсионеры не платили за домофон, потому что у них была льгота от Москвы, и поэтому им эта сумма не вернулась.
Ну, то есть, вот перед нами сидит человек, который стряс с управляющей компанией 400 тысяч. Это, по-моему, вообще просто что-то невероятное. И это далеко не единственный подвиг Хазата. А об остальных мы поговорим через паузу.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Шоссе энтузиастов на радио «Комсомольская правда».
И снова в эфире «Шоссе энтузиастов». Это не улицы, это первая в истории человечества радиопередача на русском языке о людях, которые не умеют ныть. И перед нами сейчас наш гость Азат Разетдинов, скромный труженик компании «Яндекс» и, судя по всему, страшная зануда, потому что только такие люди и способны бороться с нашими чиновниками. Можно, Азат, я расскажу анекдот про математика? Даже вы же как бы математик по, ну, не столько по образованию, сколько, наверное, по духу. Анекдот такой. Посадили как-то раз гуманитария и математика в вертолет, дали каждому в руки по блокноту и сказали: вот сейчас будем облетать, значит, там, условно говоря, Ярославскую область, и каждый записывайте, что он будет видеть внизу. Ну и летит вертолет, значит, внизу пасется стадо овец, и гуманитарий пишет: в Ярославской области водятся овцы. А математик пишет: в некоторых точках Ярославской области водятся овцы черные сверху. Гуманитарий говорит: черные овцы. А, значит, математик: в некоторых точках Ярославской области водятся овцы черные сверху. Вот, мне кажется, тут эта наша история немножко про это, да, то есть когда все-таки наши люди, в основном, они такого гуманитарного склада характера, и когда они видят кучу мусора на улице, первое, что приходит в голову, это что, значит, всю страну загадили, так жить нельзя, пора валить, надо, в общем, что-то, ничего невозможно сделать, и, в общем, ужас, ужас, ужас. А математик, он просто смотрит и говорит, в некоторых точках нашей страны есть, значит, кучи, покрытые мусором сверху. Вот... Как вообще на вас реагируют ваши, так скажем, оппоненты? Да, вот вы приходите в управляющую компанию, там уже читали ваши заявления, и наверняка уверены, что это что Азат Разидинов это какой-то старичок дотошный, который сейчас будет выносить мозг. И когда они видят, в общем-то, молодого и вполне успешного человека, какая у них реакция?
Вообще бывает разное. В целом, я ходил несколько раз на встречи населения с управой, которые проводятся каждый месяц, причем в обязательном порядке, прямо во всех управах. Конечно, есть такое отторжение, что вот человек, как в советское время говорили, которому больше всех надо. Что тебе тут не сидится, что ты тут хочешь постоянно что-то изменить. А я действительно хочу что-то изменить, потому что есть такое понятие зоны комфорта, которое, как правило, у советского человека ограничивается его квартирой. Потому что сейчас, слава богу, их дали, разрешили приватизировать, и все люди советского склада радуются, что у них хотя бы есть это. А уж то, что творится на улице, ну, бог с ним. Главное, что квартира у нас есть. Но я так понимаю, что молодое поколение, как раз мое поколение, которое своим трудом за свои деньги покупает квартиры в каком-то районе, они рассчитывают от этого района что-то тоже получить. И таким образом, зона комфорта выходит за пределы порога квартиры, наружу. И люди начинают смотреть, какой у них двор, какие у них улицы вокруг их дома, какие у них парки, как они содержатся. И это довольно логичное следствие.
То есть вы не чувствуете себя белой вороной? В принципе, вы видите других людей вашего возраста, вашего, в общем, положения, которые чем-то таким уже интересуются?
Я вижу, что люди задумываются о том, что их что-то не устраивает. Но они пока просто не верят, что это что-то можно изменить. И вот это я хочу как раз в них изменить, на это повлиять, чтобы они увидели, что если написать, и, может быть, написать не один раз, то можно получить результат.
Ну, насколько я знаю, вы отчеты о своей борьбе выкладываете, ну, да и в соцсетях, в своем ЖЖ. И, насколько я знаю, в внутреннем сообществе самого Яндекса, да, где вы работаете, и там вас считают другие ваши коллеги. Вот вы уже зажгли какое-то количество сердец. Есть информация о том, что ваши коллеги по Яндексу там тоже начали делать подобные вещи и тоже чего-то добиваться?
Да, ко мне часто подходят мои же коллеги и говорят, одни просто благодарят за то, что я делаю, в принципе, для города, а другие говорят, знаете, я тоже попробовал, написал туда-то, и мне сделали, оградили тротуары, теперь могу спокойно ходить. Но просто у них не хватает уже запала это как-то описывать наружу, рассказывать, поэтому об этом никто не узнает.
Ну, подходят, консультируются там...
Да, пишут, спрашивают. К сожалению, я не мастодонт, я не юрист, я не знаю ответов на все вопросы, поэтому периодически я их отправляю на разные форумы в интернете, где как раз очень много специалистов на ту или иную тему. И вместе мы помогаем найти решение.
Ну, в принципе, это вот, насколько понимаю, даже, наверное, чтобы знать, как добиться того или иного от чиновников, не нужно быть юристом. Достаточно просто там в том же Яндексе или в Гугле вбить там, типа, как удалить незаконно возведенный забор. И ответ найдется сейчас уже при том массиве информации, который есть.
Да, ответов много, но иногда я просто иду от какого-то человеческого понимания или от логики. То есть... Самое главное – это видеть в чиновнике, которому ты пишешь, человека, прежде всего. Я всегда, если я знаю этого чиновника, пишу ему по имени-отчеству, я обращаюсь к нему, дорогой, уважаемый. Я пытаюсь донести до него, что эта проблема действительно есть, и она мешает людям. И могу не ссылаться ни на какие законы, акты, нормативные документы. Просто я пытаюсь донести. Давайте попробуем эту проблему решить. И мы вам все скажем спасибо. Мы москвичи, мы горожане. Мы вас благодарим.
Ну вот у меня, например, есть конкретная проблема. Вот я живу в районе, где достаточно пыльно, особенно ранней весной. Да? Ну, вообще, я думаю, во всех городах нашей страны ранней весной это такая эпидемия пыли. Вот. Я стал интересоваться этим вопросом, откуда берется пыль вообще, да? В Европе, когда бывал, в том числе. И я понял, что пыль это, оказывается, не то, что там машины надымили, и не то, что с космоса прилипло там, да, а это результат эрозии почв. То есть везде, где есть какие-то проплешины в грунте, где есть какие-нибудь разрытия и так далее, оттуда вымывается, выдувается и так далее пыль, которую мы потом дышим, из-за которой мы вынуждены каждые два дня мыть машину и таким образом платить налог на пыль, да? Вот. И чтобы не было пыли, по большому счету, нужно не столько совком махать, в смысле, не столько метлой махать, сколько просто правильно содержать поверхность земли, да, на вверенной территории. Да, то есть управляющая компания должна действовать так, чтобы вся поверхность земли на ее территории без малейшего остатка делилась на асфальт, такой жирный газон, ну, может быть, там какие-нибудь резиновые дорожки там песчаные и так далее, да. То есть никакого открытого грунта. И я однажды пришел в управляющую компанию просто по душам поговорить с директором и понял, что она просто этого не понимает. Она думает, что пыль – это действительно там или машины, или космос, или что-то еще. Вот. Вот как мне поступать в данном случае? То есть первую стадию я прошел. Я пришел, поговорил по душам. Директор управляющей компании мне не нахамила, она там покивала, сказала «да-да-да», но ничего не изменилось. Как заставить их работать?
Нужно понимать, что я в своей борьбе, или даже скорее не борьбе, а работе, четко понимаю, какие проблемы я могу решить, какие нет. Потому что то, что я делаю, это такой точечный снайперский выстрел, то, что мы в Яндексе называем багфикс, мелкий. А если мы хотим решать какую-то системную проблему, как то пыль от земли или от строек, или, например, закопать все подземные переходы в центре Москвы. Такие проблемы, к сожалению, индивидуальными обращениями вряд ли решаются. И я в этом месте надеюсь на тех, кто такие проблемы решать умеет. Например, есть замечательный товарищ Лебедев Артемий, который даже когда-то работал. И он когда-то написал замечательную статью, где как раз рассказал об источниках пыли в городе. И, насколько я знаю, после этой статьи уже были приняты некоторые новые правила содержания газонов в Москве, которые рано или поздно будут внедряться. Поэтому в некоторых местах я работаю сам, в некоторых я просто наблюдаю, как оно делается кем-то сверху или тем, кто более могущественен, чем я.
Скажите, а сколько времени вообще уходит у вас вот на эту борьбу? То есть вы все-таки работаете, у вас там, наверное, есть семья, есть какие-то хобби. Это же это как бы дополнительный такой прям существенный фронт временных затрат, или это буквально там несколько минут в неделю?
Да, меня, кстати, часто об этом почему-то спрашивают, или даже просто комментируют, что вот, это, наверное, какой-то пенсионер. Это обычно люди пишут, которые не знают меня. На самом деле, я являюсь руководителем 30 человек. У меня довольно много разной работы в офисе. Плюс у меня жена, ребенок, и приходится много гулять, ездить за покупками, поэтому времени вообще-то в обрез. Но, с другой стороны, почему-то это какой-то миф, что общение с чиновниками – это какой-то времязатратный такой процесс. На самом деле, написать одно заявление у меня занимает минут 10. Я его затем сохраняю у себя в отдельной папочке и ставлю напоминальник, что через месяц мне должны на него ответить. Если не отвечают, то я уже им напоминаю, либо пишу в прокуратуру.
Как правило, через месяц просто там программа заметок, она вам сигналит, будильничек такой, да?
Да, есть федеральный закон 59, который как раз регламентирует, что в течение месяца мне должны ответить.
Не, ну то есть для себя вы просто ставите такой, грубо говоря, будильник, да?
Да.
То есть это просто вопрос системных усилий, мелких системных усилий, да?
Да, я забываю об этой проблеме, я занимаюсь своими делами, через месяц у меня звенит будильник, я напишу им напоминание, и мы двигаемся дальше.
Спасибо. После рекламной паузы мы попробуем вообще понять душу российского чиновника, какие у него есть уязвимые места и как с ними бороться так, чтобы им самим было приятно.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам и средам в 18:05 по московскому времени.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
В эфире не опять «Основа», программа «Шоссе энтузиастов», ее ведущий журналист Дмитрий Соколов-Митрич и обыкновенный московский геракл, которого зовут Азат Разидинов. Азат работает в компании «Яндекс», у него огромное количество обязанностей, у него в подчинении 30 человек, у него семья, хобби. Тем не менее, он последнее время, последние несколько лет стал человеком, который, с которым считается большое количество чиновников в управах, в управляющих компаниях и так далее. Азат с дотошностью математика исправляет мелкие несовершенства окружающего мира и, в общем, может научить этому нас. Какие маленькие психологические открытия вы для себя сделали? Вот кто такие наши российские чиновники и как с ними бороться так, чтобы они этого не замечали? Что с ними борется?
Во-первых, конечно, нужен какой-то личностный подход. Я всегда стараюсь найти как можно больше информации о чиновнике, которому собираюсь написать. А иногда она, наоборот, у меня всплывает в памяти, когда я вдруг к кому-то собираюсь обратиться. Например, недавно у меня был случай, когда письмо, отправленное мне прокуратурой, пролежало в моем уже почтовом отделении 3 недели, и только после этого оно попало ко мне в ящик. Мне как-то не понравилось такое долгое лежание, и я вспомнил, что где-то за полгода до этого прочел письмо, статью про Дмитрия Страшнова, это новый руководитель всей Почты России, где он рассказывал, что одним из приоритетных направлений для него является последний мир, так называемый. То есть как раз путь из отделения в почтовый ящик. Я нашел электронную приемную на сайте Почты России, написал письмо лично ему, обратился к нему, сослался на эту его статью, на это интервью, процитировал, обозначил свою проблему, попросил проверить эти сроки на какие-то стандартные или превышающие. И в итоге мне пришел ответ, что да, проблема решена, виновные наказаны.
Давайте вернемся еще к вашим подвигам. Мы, собственно, коснулись всего двух, и гораздо больше. Я, например, читал как раз про столь дорогие мои души заборы, да, что вам удалось в Москве снести целый забор, который лично вам перегораживал путь к работе и заставлял там делать крюк. Вот что это за забор и как вам это удалось?
Это забор, который стоял между станцией метропарк культуры и школой, которая примыкает к этому вестибюлю. И когда мы переехали всей компанией в бизнес-центр «Красная Роза», он там уже был. И как-то все его воспринимали как должное. Ну, стоит и стоит, будем обходить. И как раз я тоже так ходил. Я не видел там никакой проблемы. Но в какой-то момент я вдруг понял, что почему я должен ходить, если я могу ходить прямо. Тем более, что там видно, что вроде как есть тротуар, есть плитка, по ней можно ходить, но почему-то она огорожена. То есть с той стороны доступ тоже есть. Я написал письмо, по-моему, в мэрию сначала. Оно там долго гуляло. В итоге мне пришла отписка из префектуры Центрального округа. Якобы забор установлен с целью защиты детей и прохожих от снега, который может сверху упасть зимой, потому что кровля не предполагает ручной чистки. Вот тогда как раз я понял, что это банальная отписка, потому что рядом есть такое же крыло с такой же кровлей, и там люди спокойно ходят, и никто их почему-то не спасает от страшной опасности. Я снова написал обращение, сфотографировал обе кровли, показал, что, смотрите, здесь люди ходят, здесь нет, эти в опасности находятся, и про них никто не думает. Наверняка либо это неправильно, либо это все просто одна большая отписка. И тут мне ответил уже другой человек из префектуры, который взялся за дело, которого, видимо, я убедил в том, что проблема есть. И он начал выяснять, насколько закон там стоит. И в итоге мы с ним, переписываясь, и в том числе переписываясь с госинспекцией по недвижимости, выяснили, что забор так и стоит незаконно. Дальше было дело техники вынести вопрос на обсуждение окружной комиссии по самовольному строительству, после решения которого забор был наконец снесен. От начала до конца прошло 11 месяцев.
Это был такой знаковый, мне кажется, событие для самих сотрудников Яндекса, которые тоже ходят по этой тропе. А можно еще один анекдот, кстати, расскажу про программистов? Угу. Есть такой известный анекдот про программистов. Я его узнал, когда сам писал книгу про Яндекс. Чем отличается программист-интроверт от программиста-экстраверта? Интроверт, когда общается с собеседником, смотрит на носки своих ботинок, а программист-экстраверт, когда общается с собеседником, смотрит на носки, на мыски ботинок собеседника. То есть это я к тому, что на самом деле вот люди вашей профессии, они же очень замкнуты. Они, насколько я знаю, да, может быть, если не прав, меня поправите. Они очень тяжело выходят за рамки собственной такой вот зоны безопасности, там, зоны комфорта. То есть это такие, они чем-то похожи на боксеров, мне кажется. Вот, да, нет, не знаю. Вот. Вы занимаетесь этой деятельностью чувствуете, что это как-то вам расширяет ваше сознание не только как бы вот как гражданина, но и как сотрудника Яндекса, как человека, который занимается разработкой, как-то помогает находить новые решения в собственной работе, не знаю, там как-то вот способствует собственному росту профессионального?
Эта деятельность мне нравится тем, что, например, человек может пойти научиться чему-то новому, какие-то курсы посетить. Он наносит пользу только себе, развивается сам и получает от этого удовольствие. В данном случае, несмотря на то, что я вроде как делаю удобное себе, тем не менее, так получается, что я делаю удобное и другим тоже. Как выражается один мой коллега, уважаемый сотрудник, любую позицию можно оценить с точки зрения мультипликатора нанесения добра.
Что это такое?
Ну, можно посмотреть на свою работу, чем ты занимаешься, и посмотреть, скольким людям ты приносишь добро. Ну, допустим, если мы в Яндексе делаем сайт, у которого сколько-то миллионов посещений или сколько-то миллионов посетителей, и они им пользуются, им нравится, то вот такой мультипликатор добра у нас есть. В данном случае, когда я работаю с чем-то в городе, конечно, я делаю счастливым меньшее количество людей, но даже это количество меня вполне себе устраивает. Тем более, что я занимаюсь этим в свободное от работы время.
То, что вы делаете вручную, в принципе, можно делать, наверное, сделать из этого технологию. Но, насколько я знаю, существуют программы, которые вот эту вот гражданскую активность гармонизируют так, что это, в общем-то, действует алгоритмически. Что я имею в виду? Ну, например, там есть программы, когда iPhone устанавливается там в машине, и он сам чувствует все ямы, в которые машина попадает, да, и моментально отправляет в информационный центр там муниципалитета информацию о том, что вот в этом месте прям географическая точка, указываются координаты, да, там есть яма, да. Если там в этом информационном центре получает такую информацию там 5 раз в день, понятно, что это действительно яма, и надо идти ее устранять. Может быть, имеет смысл заниматься этим не только вручную, а вот создать действительно какой-то сервис, который бы помогал людям, не знаю, фотографировать помойку и тоже отправлять это тоже с координатами местоположения там в управу и так далее. А в управе, например, это я сейчас фантазирую, да? А в управе, например, зная, что это конкретно этот мусор на этой территории, это зона ответственности такого-то человека, автоматически ставит его на счетчик, и если, к примеру, там в течение месяца он не устраняет эту неисправность, у него автоматически идет штраф и зарплаты, да, там, то есть вот, автоматизировать всю эту деятельность вообще возможно?
Ну, вообще, конечно, я верю в технологии, собственно, мы сами их используем. Иногда мы взаимодействуем как компания Яндекс с разными органами власти и, допустим, можем им отдавать информацию о всяких бутылочных горлышках в Москве или опасных перекрестках. У нас есть такого рода взаимодействие. Но в целом вы сейчас говорите больше про автоматизацию фиксации проблем, но она в целом бесполезна без автоматизации их обработки. И вот здесь у нас все по-разному. Например, есть прекрасный портал «Наш город», который как раз работает в Москве и только в Москве, к сожалению. Я не знаю, как живут люди других городов без такого портала. Который как раз в какой-то мере автоматизирует работу с чиновниками. Самое главное, что он фиксирует историю переписки. То есть видно, что было написано изначально, какой был ответ. Если ответ не понравился, есть ответ контролирующего органа. И все это в одну строгую цепочку устраивается. А есть, например, история программы SPOT, которая как раз была сделана энтузиастами для фотофиксации нарушений парковки.
SPOT?
Да. Ребята пытаются... Они сделали клевое мобильное приложение, которое автоматически посылает обращение в ГИБДД. Вместе с фотографией, с привязкой к местности. И ГИБДД реагирует везде по-разному. Но у них регулярно возникает проблема, что их приложение пытаются банить. То есть орган власти сознательно борется с приложением, которое присылает им материал для работы.
То есть все-таки попытка облегчить их же собственную работу, они, в общем, стараются блокировать.
Да, то, что они сами должны, в принципе, сделать как власть, то есть создать такое приложение, как, например, есть приложение для портала «Наш город» мобильный. Вместо этого они уже готовое приложение пытаются забанить. И это пример, когда автоматизация идет против интересов.
То есть человеческий фактор все равно непобедим.
Да.
Ну что ж, спасибо. Спасибо, Азат.
Спасибо вам большое.
И я надеюсь, что после этой передачи в нашей стране появилось хотя бы человек 5, которые займутся тем же самым, и мир станет лучше. А мы прощаемся с вами до следующей программы. Всем удачи и хватит ныть. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.